творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в передачу «Треугольник» в студии Мария Романова
и Анна Ушакова. И мы очень рады поздравить вас, наши дорогие радиослушатели, с чудесным праздником, который мы завтра будем праздновать, которым мы готовимся, с Днем Победы, с 9 мая. И мы очень рады, вот сегодня у нас такая особенная передача, такой особенный подарок мы для вас приготовили, совершенно уникальная тема, уникальный гость. И правда, в жизни бывают такие уникальные события. Вот в моей жизни тоже однажды такое произошло, что мне с друзьями как-то довелось побывать на колокольне, прям на настоящей колокольне, не где-нибудь, а в Сергиевой Троицевой лавре. И это было вообще совершенно уникальное, такое чудесное переживание, стоять там, слышать такой настоящий колокольный звон и видеть вообще лицо звонаря, который казался, ну, ангелом просто. И мы там стояли тоже как ангелы, такие просветленные. Вот я думаю, что, наверное, для многих-многих людей колокольный звон — это что-то особенное, это что-то такое просветляющее, что-то освежающее.
И с тех пор вы, наверное, мечтали узнать, кто же звонит в колокол.
Да, кто же звонит в колокол, да, когда звонит и как звонит.
Ну что ж, у нас сегодня замечательная возможность. У нас сегодня в гостях Константин Мишуровский, сотрудник коллектива «Звонарь» Московского Кремля. Здравствуйте, Константин.
Добрый день.
Я, честно, тоже вообще предвкушаю ваш рассказ, потому что это так интересно, кто звонит, когда звонит.
Да, по ком звонит.
Откуда звонит.
Очень много вопросов, да, рождается здесь.
Да, но давайте начнем с того, когда звонит колокол в Московском Кремле.
В Московском Кремле колокола звонят, как ни странно, достаточно часто теперь, потому что, ну, во-первых, все богослужения в Кремле, которые совершаются, обязательно сопровождаются звоном. Звоном до начала службы и звоном по окончании. Ну и если звон к началу службы могут слышать только прихожане, которые посещают собор, и архиереи, естественно, и те, кто встречает, и святейший патриарх, приезжающий в собор, то звон в конце службы уже могут слышать и туристы, которые попадают на территорию Московского Кремля. Кремль открывается сейчас, по-моему, то ли в 9:30, то ли в 10:00. А звон наш бывает около полудня в такие дни. Расписание известно нам на год вперед, то есть мы знаем, в какие дни у нас будут эти службы. Не очень регулярно, то есть все зависит от событий, связанных с соборами, престольные праздники, дни памяти святых и так далее. Но на церемонии развода конных и пеших караулов кремлевского полка по инициативе звонарей и по просьбе коменданта Московского Кремля Сергея Дмитриевича Хлебникова теперь совершается колокольный звон 5 минут до начала и 1,5 минуты после. То есть каждую неделю по субботам теперь просто таки можно услышать, как звонит Иван Великий.
Все туристы, то есть, могут услышать.
В теплое время года, да, до окончания вот сезона церемонии разводов в
Крыму. А сколько точек, вот откуда можно звонить в колокола на территории Кремля? Если это не военная тайна, конечно.
Это совершенно не военная тайна. Колокола слышат все, поэтому спрятать тут просто нечего и некуда. У нас это называется ярусы. То есть колокольня наша представляет собой очень сложное такое сооружение. Кстати, она у нас была юбиляршей несколько лет назад, ей исполнилось 500 лет. И вот на, собственно, Ивановском столпе, то есть колокольне, построенной итальянским зодчим Боном Фрязиным, 3 яруса звона. На нижнем ярусе колокола весом до 7 тонн, на втором ярусе колокола весом где-то до 3 тонн. И еще есть третий, который снизу не виден почти, но там тоже есть исторические колокола.
Это все вручную приводится? Все
вручную, никакой электромеханики нет и не будет, и я надеюсь, что никогда никто никакого электромеханического звона там делать не станет.
Сколько же человек звонят в эти колокола?
Во-первых, я еще не закончил перечисление мест, где у нас звонят колокола, потому что мы оставили без внимания самое главное, это звонница Успенская, на которой висят наши гиганты, в том числе самый большой колокол христианского мира исторический, 64 тонны весом, то есть более 4 метров в диаметре, язык которого весит 2 тонны и раскачивает его не менее 2 звонарей. Колокол звонит крайне редко по особым праздникам, как и положено по уставу, но в этот колокол тоже звон можно услышать. Недавно, вот буквально совсем недавно, этот колокол отметил свой 200-летний юбилей. Он был отлит в 1818 году.
Это самый старый колокол в
Кремле? Нет, не самый старый. У нас звонит гораздо чаще главный благовестник 1621 года. А вообще самый старый колокол у нас немецкого литья 1550 года. На нем надпись немецким шрифтом сделана. На втором ярусе висит. Середина 16 века. То есть по количеству звонарей мы считаем так. На первом ярусе есть особая деревянная лавка, там сидят один или два звонаря от педали, управляют тросами, подтянуты тросы к языкам. Никакой электрики, это чисто вот как это было в 17 веке, так и осталось. На втором ярусе два звонаря, и на верхнем ярусе еще один, итого пять человек. Затем под большой благовестник один звонарь, сигнальщик к нему, который должен смотреть на сигналы с площади, и старший звонарь, который стоит непосредственно у Успенского собора. И все это хозяйство сложное синхронизирует, делая равномерные взмахи рукой. Угу. Причем он не является дирижером в узком смысле, потому что дирижирует нами главный колокол, его язык качается как маятник. Вот в каком темпе он пошел, в таком темпе мы все, вся колокольня будет звонить.
То есть вы заранее не знаете, как это будет происходить?
Мы вообще не слышим свой собственный звон. Мы не слышим свой собственный звон, репетировать там нечего, потому что наши репетиции будут тоже звоном. Это как, знаете ли, маяк включать на пробу, да, и корабль может просто попасть в крушение, может получиться крушение. Вот, то есть мы не знаем, что у нас получается в результате, но самое главное в том, что ведь скорость звука 330 метров в секунду, и тот старший звонарь, который стоит на площади, слышит не только то, что мы делаем, но и слышит звук, который долетает до него с некоторым запаздыванием, с каждого из ярусов, а высота колокольни 81 метр до креста. Поэтому сложнейшая задача сделать так, чтобы все звуки долетели, сойдясь в одну точку, так, чтобы на площади услышали не винегрет, хаос, тарарам, а слаженный единый колокольный звон. Это получается делать уже 26 лет, мы так звоним на Иване Великом, с 1992 года.
А это важно, какая у вас команда? Вот насколько такие все уже собранные, организованные, друг с другом знакомые?
Это имеет принципиальнейшее значение, поэтому среди тех, кто сейчас звонит на Иване Великом, по крайней мере трое, тех, кто начинали этот колокольный звон еще с 92-го года. Я в их числе.
Угу. Давайте послушаем, у нас есть Иван Великий. Да,
вот. Мы можем послушать сначала вот Иван Великий, второй ярус, что слышит звонарь на втором ярусе, а затем сразу же можно будет послушать Егорьевский звон, колокольни Ивана Великого, где вы услышите все целиком.
Угу. Ну, давайте тогда Иван Великий, второй ярус.
Теперь можно вполне сравнить с общим звоном Ивана Великого. Это запись Егорьевского звона в традиции Ростова Великого, колокола Ивана Великого.
А звон. Что значит Егорьевский звон?
Это звон, который был сочинен звонарями Ростова Великого еще примерно в самом начале 18 столетия и с тех пор сохраняется там как незыблемая колокольная традиция.
Давайте послушаем его.
Вы слышите, какая колоссальная разница, чистый звук колоколов для звонаря, который стоит рядом с ними, и шум соборной площади, который вносит очень серьезные коррективы в тот звук, который получается от колоколов.
Так что лучше заходить туда, на второй ярус, стоять рядом со звонарем и слушать все-таки там.
Это невозможно, туда не пускают никого.
Вот нас пустили, вот нам как-то посчастливилось один раз в жизни. Ну, потрясающе, такое особое почтение вообще испытываешь, когда это слушаешь. Ну, расскажите нам еще что-то вот про звон вообще в городской среде. Вот сейчас мы послушали, да, на Соборной площади действительно столько много звуков города, и вдруг звон колокола возникает. Насколько он вообще вот современный в нашем мире? Вы называли сейчас такие цифры, им по 200 лет и так далее.
Да, ну, насколько вписывается в нашу жизнь вообще?
Да, жизнь настолько сильно поменялась сейчас.
Знаете, я об этом думаю постоянно, и, в общем, есть такое полное ясное понимание того, что само значение звона для нашей жизни принципиально изменилось за последние 100 лет. Принципиально изменилось. Вот смотрите сами, если раньше город был тихий, в городе не было никаких техногенных шумов, автомобильного транспорта не было. И когда начинали звонить колокола, вот в этом тихом воздухе колебания воздуха распространялись на огромные расстояния, поскольку воздух был спокоен, и в этой среде колебания могли распространяться. Поэтому мы встречаем такие удивительные свидетельства о том, что, например, звоны Московского Кремля было слышно в Мытищах. Вы можете себе представить в Мытищах сейчас, чтобы вы услышали, как звонит Иван
Сейчас,
Ильич?
Сейчас, наверное, 50 километров. На Красной площади слышно звон?
Нет, потому что шум машин такое колоссальное воздействие оказывает на вот это распространение колокольной волны, что просто-напросто грохочет город, и сквозь него с трудом пробиваются отдельные колокольные звуки. То есть у распространения колокольного звона есть два главных врага сейчас в Москве. Это вот эта городская застройка, когда каждое высокое здание является акустическим зеркалом, отражает звук и вносит непоправимые какие-то изменения в то, что, вот, чтобы звук колокола распространялся. И бесконечный вот этот грохот, шум машин, всевозможные другие посторонние призвуки, которые постоянно вторгаются в нашу жизнь. Пока я не занимался сам звукозаписью колокольного звона, я не осознавал этого в полной мере. То есть мне казалось, как всем нам, городским жителям, это совершенно естественным. То есть мы слушаем город, ну и вроде как для нас это тишина. Но когда ты берешь чувствительный микрофон, и когда ты надеваешь наушники на уши и начинаешь слушать то, что происходит еще вне звона, и слышишь, какой грохот просто стоит, чудовищный, жуткий грохот вокруг тебя, то понимаешь, какой подвиг совершают нынешние колокола, пробиваясь своим звуком сквозь вот эту пелену, вот эту толщу одеяла бесконечного постороннего звука. Поэтому, если раньше колокола доминировали в человеческой жизни, то есть, когда звонил колокол, все оборачивались, все поднимали взгляд вверх.
Это трудно представить, потому что ведь много было храмов, если они одновременно все звонили или по очереди, то есть, был постоянный колокольный звон.
Да, то есть, люди сразу, они меняли свое отношение к повседневной, обыденной жизни. То есть, вот ты идешь по улице, думаешь о своем, вдруг колокол ударил, и ты уже не здесь, а ты где-то вроде бы мысленно там.
Это вы хорошо сказали, поднимает взор к небу, да, вверх.
Сейчас это совсем другое. То есть, ну, зазвонили колокол, ну, среди прочих шумов, да, появилась новая составляющая, новый фактор.
Какой грустный образ нашей жизни.
Очень жаль. И, к сожалению, вот точно так же, как доминанты храмов, колоколен в городском пейзаже сейчас полностью вот загрязнена вот эта наша городская среда трубами, всевозможными высотными зданиями, иногда даже с башенками, шпилями, иногда без них и так далее, что, в общем-то, мы можем сказать, что звука это касается точно так же. И мы не можем теперь услышать тот колокольный звон, который слышали наши предки, если бы мы не могли выехать куда-нибудь в село, где тише, где стоит колокольня. Но там своя беда, потому что страшным катком прокатилась антиколокольная, антирелигиозная кампания 1920-30-х годов, когда просто 90% колокольного наследия по всей стране было физически уничтожено. Поэтому там, где тихо, там пустые колокольни. Там, где
но
громко...
разве сейчас не возвращают их?
Возвращают, но трудно сказать, в какой степени мы вернулись хотя бы частично к прежнему уровню колокольного звука. Когда... Вы знаете, я смотрел старые фотографии, вот дореволюционные, в том числе знаменитый вот этот цветной фотоархив Сергея Михайловича Прокудина-Горского. Это фотограф, который запечатлел Российскую империю в цвете в 1910 году на специальных таких пластинах, которые имеют огромную разрешающую способность, можно увидеть любую деталь. И вот когда я смотрел эти архивы, я видел, как колокола буквально выступают за границы колоколен. То есть мы смотрим на храм, и мы видим не просто колокол, который где-то в глубине висит и издает какой-то звук, а мы видим то, что даже визуально сообщает нам звон. А уж когда все это начинает звонить, уровень этого звука был несопоставим с тем, что происходит сейчас. Даже если где-то колокольня вот вроде как восстановлена, отреставрирована, как правило, в центре ее вешают большой благовестник. По кругу, по проемам колокольным вешают маленькие колокола.
Ну, это современный, да, уже?
Получается, такой подход, понимаете, немножко, ну, скучный в плане того, что звук гаснет внутри яруса звона, не выходит наружу. КПД, если, извините, можно так сказать, очень низкий. Мы слышим с вами только остатки колокольного звучания.
Давайте сделаем небольшую паузу. Друзья, у нас в гостях сегодня Константин Мишуровский, сотрудник коллектива звонарей Московского Кремля. И мы говорим о такой интересной теме, как колокольный звон в современном городе. в этом шуме современном, который нас окружает. Если у вас есть какие-то вопросы, размышления, не стесняйтесь, пишите нам и звоните. Координаты я сейчас напомню, и после этого продолжим разговор.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник. Треугольник.
Итак, продолжаем разговор с нашим гостем Константином Мишуровским, сотрудником коллектива «Звонарей» Московского Кремля. Константин, что для вас лично колокольный звон? Это музыка, молитва? Как это связано с вашим настроением, может быть, с тем, что вы хотите передать людям через эту музыку, через этот звук?
Мне, честно говоря, очень сложно ответить на этот вопрос, просто-таки потому, что звонить в колокола я начал в 1900, страшно сказать, в 90-м году. Вот. Мне тогда было 15 лет, и мне сейчас, ну, скоро 44. Поэтому для меня колокольный звон – это я сам. Вот не будет это пафосно звучать, но так и получается, потому что на самом деле я занимаюсь самыми разными вещами в жизни, и у меня высшее университетское образование, закончил МГУ Ломоносова, биофак, и всю жизнь звонил в колокола, все время состоял из колокольного звона.
Как вы почувствовали, что вам нужно именно звонить в колокола?
Да как-то не знаю, понимаете, дело в том, что когда еще я был совсем юн, я услышал очень качественную, хорошую звукозапись, классическую, старых звонарей. Вот мне просто очень повезло, вот ростовские звоны были записаны на пластинку, и эту пластинку мне показали, когда я был еще совсем маленький, там мне было 8 лет, наверное. И в то время я уже учился в музыкальной школе, поэтому...
Но все-таки у вас музыкальное образование.
Конечно, музыкальное образование есть, я закончил музыкальную школу в Москве. 8 лет учился, вот, фортепиано, хоровое отделение, у меня даже две специальности. Угу. Поэтому, конечно, к звонам я относился осознанно, не то, что там где-то, там что-то, как-то, а я мог сравнить, например, с образцами симфонической музыки. Я в детстве пропадал в Московской консерватории на концертах и так далее. То есть для меня это был какой-то мой собственный музыкальный мир, в который колокольный звон вошел вот, как бы самым непосредственным образом, без всяких тоном, не терпящим возражений.
Ну вот действительно, а что это? Это музыка тоже, колокольный звон? Или это часть литургии? Или это помощь для молитвы? Или ну, как это вообще? Как она родилась? Что это означает?
Знаете, мне сложно прямо ответить вам на вопрос. Мне проще дать вам такую аналогию. Да? Будем говорить притчами. Значит, вот представьте себе огромную люстру паникадила, да, в центре Большого собора. И вот это паникадило в самой важной части богослужения включают. Вот что такое возжение света на этом паникадиле?
Это искусство. Символ.
Это символ, это часть архитектуры, это часть действия богослужебного. Что это? Это включили свет. Вот колокольный звон – это то же самое.
Того же порядка,
мы
да.
даем тот самый звук, который сообщает людям ни с чем не сравнимые впечатления. Поэтому приравнивать колокольный звон к музыке ли – к чему-то еще было бы, означало бы только обеднять его, говорить о нем в какой-то только части. Поэтому здесь я могу сказать, что ощущение звонаря, который поднимается к колоколам и еще не начал звонить, но понимает, какой потенциал они несут, он начинает с ними общаться как с живыми существами практически, похлопал по колоколу, он отозвался чем-то еще, потом начинается звон. После звона, когда звонарь проходит мимо этих же колоколов, а они продолжают да-да-да-да-да-да-да, вот такой вот идет звук, и он может длиться до 5 минут у хороших колоколов. Бронза очень здорово поддерживает эти колебания. Что это? Музыка? Я не могу назвать это музыкой. Я могу сказать, что действительно я зажигаю огромный светильник. И это бесконечно красиво, но это из совершенно другой области переживаний, нежели просто я вам сейчас тут что-нибудь сыграю, и вы меня тут послушайте.
Прекрасно сказано. А мы с вами, когда общались до передачи, вы порекомендовали очень интересную книгу про колокола Сергея Дурылина. И вот я так мельком посмотрела, и мне там очень понравилась фраза одна, написана «Без благодати льют», про колокола имеется в виду, «и без молитвы звонят». Вот, наверное, это так очень символично, да? Вот действительно звонари, они молятся в момент звона? Или какое у них там происходит вообще действие, какие ощущения? Идет ли это вот только диалог с колоколом, или, может быть, они обращаются к Богу тоже, что-то выражают?
Для начала нужно договориться, кто такие звонари. Потому что я, например, не могу вам сказать от лица всех звонарей, которые без исключения звонят на колокольнях. Угу. Очень часто в звонари идут, и да простят меня собратья по цеху, идут люди весьма случайные, которые даже сами понимают это. Например, попросили позвонить в колокол, больше некому, человек пришел, взялся за веревки, что-то какие-то звуки издает. Самое страшное другое – это то, что сейчас на многие колокольни ставят автоматы, электромашины, вот эти моторчики, крутилки, которые в колокола ударяют уже. Кнопочку нажал, звон пошел.
Это что-то механическое получается.
Электрический звон. Вот, повсюду начинает просто вот как чума, как болезнь распространяться. И, понимаете, вот я не могу вам сказать о всех звонарях. Я могу сказать о тех, кто мне близок, и тех, кого я знаю, что те звонари, которых я видел в моей жизни, а среди них был, например, звонарь 1907 года рождения, который умер в 2001 в возрасте, сами посчитайте, сколько лет.
И все годы свои он звонил.
И все годы свои он был старшим звонарем Новодевичьего монастыря, до этого звонил в храме Преображения Господня на Преображенской площади Владимир Иванович Машков. И вот этого дедушку, 96-летнего, я знал последние где-то лет 10 его жизни. Вот он производил очень сильное впечатление, как личность, прежде всего, как человек. В Троице Сергиевой Лавре, которую вы сегодня упоминали, я еще помню игумена Михея Тимофеева, к сожалению, тоже уже скончался, был старший звонарь, виртуознейший человек. В Даниловом монастыре я учился звонить у Игоря Васильевича Коновалова. Это великолепный звонарь, который обладает колоссальными познаниями в общецерковной вот истории и культуре. То есть он говорит не о колоколах, как о колоколах, которые можно ударить и позвонить, а он говорит о церкви в целом, о ее богослужебном искусстве и о колокольном звоне как непосредственной части его. Он приучил нас к этому тоже, чтобы мы мыслили шире. Не просто пришел, ударил в колокол, за веревку дернул и ушел. А нужно понимать, что это храм 16 века или там храм 17 века. Это колокол, имеющий такую-то историю, отлитый тем-то, был там-то. Все эти пласты, вот эти контексты, которые просто вот перед тобой стоят, должны действовать на звонаря. И звонарь действительно молится, но молится не как, знаете, так фанатично отбивая такт колоколом, да, вот как это может показаться. Uh-huh. Эта молитва иногда бывает даже бессловесная, но сам колокол вот своим благодатным звуком уносит мысль звонаря куда-то совершенно в другие сферы. Мы иногда даже не понимаем, о чем мы думаем во время звона, но мы думаем, мы осмысленно звоним. То есть такого нет, что, знаете, тут медитация какая-то или кто-то там улетел совсем. Звонари – люди достаточно спокойные, трезвые, здравомыслящие. Вот Владимир Иванович Машков был тому прекрасным примером. Это был человек, с которым можно было поговорить на любую тему. Он никогда не говорил вот это у меня, вот так вот». Он всегда говорил спокойно, так же, как мы с вами сейчас на этом замечательном эфире. И он приучил нас к тому, что не нужно из себя строить вот эту вот какую-то непонятную небесную скалу. Колокола сами будут звонить. Еще один мой замечательный тоже звонарь, наставник, тоже нет, к сожалению, живых его сейчас, говорил так: «Ну что вы нас все хвалите, что мы хорошо звоним? Да не мы это звоним, это колокола звонят, а мы только за веревки дергаем, и то не всегда правильно».
Да, интересно. А вас, Константин, тоже ученики ваши хвалят?
Да я как-то, знаете, особо не собираю эти похвалы, потому что, опять же, я отношу это к главному. Насколько мне удалось передать красоту вот этой традиции богослужебной, красоту колокольного звона? Если я правильно ее передал, то звонари будут радоваться тому, что у них получается. Ну и, естественно, если мой вклад в это какой-то есть, ну, мне приятно услышать какие-то слова одобрения в свой адрес. Но я ни в коем случае не беру это на себя, естественно.
То есть научиться стать звонарем можно только так вот из рук в руки, да? Передача
только так,
традиции.
Никак иначе. Никакая школа звонарей, никакие курсы звонарей никогда не сделают человека звонарем. Потому что можно научиться ударять в колокола ритмично и монотонно. Можно научиться даже каким-то формам колокольного звона. Но в худшем случае, если только этим ограничишься, ты не будешь отличаться от той же самой электромеханической машины, автомата, в которой программист заложил хорошую программу, в которой прописан репертуар, как сейчас говорят, колокольных звонов. И эти звоны исполняются по нажатию кнопки. Вот, к сожалению, причина распространения вот такого электромеханического звона именно в том, что очень сильно деградировала культура звонарей. Звонари перестали отличаться от этих машин. Mm-hmm. И часто качество их колокольного звона мало чем отличается от того, чтобы поставить автомат. А дальше вступает в дело уже чисто рациональный вопрос. Звонарь может заболеть, опоздать, не прийти, что-то с ним может случиться. А машина, ну, кнопку нажала, она будет всегда играть.
Это совершенно другая философия.
Конечно,
этого дела получается.
Но самое ведь ужасное, колокола благословляются церковью к богослужебному употреблению, чином благословения компана, особая очень торжественная служба, где у Бога и спрашивается благодать для колокола. И спрашивать у Бога благодать для колокола и ставить к ней машину-автомат, нажимая кнопки, на мой взгляд, это очень серьезное отступление от самого духа богослужения, которое должно быть настоящим, идущим от души человека и не механическим. Если ставится машина-автомат, то колокольный звон приравнивается к некоему второстепенному декоративному действию, которое просто сопровождает службу, не более того. Вот у нас есть храм. Ну, там что-то зазвонило, прихожане равнодушно будут идти в храм и понимать, что над нами звонит просто машина. Я это все говорю к тому, что прежде всего от звонаря нужно ждать не точного порядка ударов колокола друг за другом, а вот этого высокого уровня общецерковной культуры, который мне, например, передал Игорь Васильевич Коновалов, мой наставник, и по-прежнему он выполняет свое послушание старшего звонаря Московского Кремля и Храма Христа Спасителя. Вот, прекрасный звонарь и знаток церковной культуры. Вот я бы хотел в качестве образца, такого примера, дать вам послушать небольшой колокольный звон, который был записан отчасти случайно. Дело в том, что в Павловской Слободе, в Истринском районе, мне довелось участвовать в записи церковного хора. Хор пел, исполнял песнопение и попросили оформить колокольным звоном эту запись. Я попробовал позвонить в колокола, но звукооператор отстраивал аппаратуру, проводил, как сейчас говорят, саундчек. И первые вот эти несколько секунд пробного колокольного звона по прослушиванию всей записи оказались лучше, чем вся запись, которая была сделана начисто. И сейчас для меня это своеобразное кредо. Вот я хотел бы, чтобы этот звон прозвучал целиком, и я надеюсь, что вот характер этого звона и то, что вы в нем услышите, скажет больше, чем многие мои слова о том, чем является и чем не является колокольный звон.
Как называется?
Звон в Павловской Слободе. Павловская Слобода.
Давайте послушаем. Просто завораживает, я бы сказала. Завораживает и как-то вот меня, знаете, ну, как бы вырвало из вот этой моей суеты, да, вот из повседневной обстановки.
Угу. Правда, заставляет задуматься о чем-то другом совсем, поднять взгляд вверх.
Наверное, может, это и есть назначение колокольного звона. Вот вы в самом начале это сказали, поднять взгляд вверх, чтобы человек, ну, как-то обратился к небу, к Богу.
Почему для меня так важна эта запись? Вот вы, может быть, здесь заметили, что ну, мы как привыкли, как выглядит трезвон. Вот есть трель, вот она постоянно идет, и к этой трели подстраивается все остальное. Здесь же вы слышите определенные фразы, между которыми вдруг возникает звенящая пустота, когда ни один колокол не звучит. И вы не можете догадаться, когда следующая тема появится. Они как бы переходят, как разные вот ангельские голоса друг с другом разговаривают, а мы лишь слушаем и не можем своим разумением постичь то, что мы слышим. Я, может быть, говорю немножко выспренне, но вот действительно я хотел бы, чтобы на эту запись обратили особое внимание, не ставлю себе ее заслугу. Это именно огромная удача. Этот звон был сделан лет 15 назад. Вот я ему позвонил, это несколько секунд звона. Но до сих пор ученикам даже своим, когда я хочу показать, что я думаю о колокольном звоне, я ставлю эту запись.
А как вы готовитесь вообще к звону? О чем вы думаете? Или ну, как вы решаете? Сначала в этот колокол позвоню или в этот? Или как это происходит? Мелодии там есть какие-то ноты у вас или что?
Если бы все так было просто. Иногда приходится начинать звонить, стремглав поднявшись по лестнице, и когда у тебя... Ты думаешь только об одном, чтобы не потерять сознание от одышки или там вот это вот тяжелое дыхание перевести хоть в какой-то более-менее осмысленный звон. Вот. Но на самом деле, конечно, вряд ли я вам отвечу на ваш вопрос, потому что во время колокольного звона меня за собой ведет колокольный звон. И если я иду от колоколов, если колокола указывают мне своим звуком, своими вибрациями, созвучиями, резонансом, там, какими-то неведомыми вещами, что будет происходить дальше, я буду следовать этому указанию. Это значит, что я никогда не повторюсь в целом. То есть если вы возьмете две мои записи, они не совпадут. Никогда. Такого не может быть, чтобы я звонил по программе от начала до конца. Стиль моего звона, характер звона будет одинаковым, будет близок, потому что звонит один и тот же человек. Но каждый раз этот звон будет построен чуть-чуть иначе, чуть-чуть по-разному. Вот то, что вы только что слышали в Павловской слободе, когда я сам заранее не знаю, какая фраза будет звучать дальше. Но если я растворяюсь в колоколах, то они будут указывать мне, что удобнее, что уместнее сделать в этом плане.
Значит, нет каких-то, ну, заранее вам рекомендованных линий звона там или темы как-то, ну, я не знаю, как в музыке это, да, там же нотами это все выражается.
Это скорее как резьба орнамента по дереву, например, резьба по камню. Это какие-то области немножко неформализованные, потому что я могу, например, ученикам показать определенный стиль колокольного звона, но я не могу заставить их звонить, как я. Наоборот, я радуюсь, когда я слышу их индивидуальность, появляющуюся в моих каких-то способах, приемах, которые я передаю. Поэтому, конечно, обучение звону, я очень часто об этом говорю, но мне эта мысль ужасно нравится самому. Обучение звону очень похоже на обучение танцу. Как хореография. Когда, ну, вот Игорь Моисеев, например, да, показывал своему ансамблю, не то что так, все встали, образовали такую-то геометрическую фигуру, теперь она превратилась вот в это, ничего подобного. Он говорит, вот отсюда, вот сюда, из этой точки сюда, стремглав, стремительно, потом пройдете так-то, то-то, и танцоры чувствуют саму задачу. А уже какое движение получится? Да, оно получится тем более органичным, чем более осмысленно танцор понимает свою задачу.
Прислушиваясь к своему телу, да?
Да, конечно.
Но у танцоров пластика, там все-таки их танец состоит из каких-то элементов.
У нас тоже.
У вас тоже есть.
Но между элементами танцор никогда не скажет вам, как именно он строит эту связку. Попросите его описать, он вам не скажет ничего. Он скажет, ну, я не знаю, я вот отсюда должен... Вот, есть точка А и точка Б. Между ними есть вот эта динамика, у пианиста хорошего, да, тоже, нотами вроде бы все записано, но дайте одно и то же произведение разным пианистам, они же все исполнят по-разному совершенно. Темповые какие-то моменты, да, нюансы в звукоизвлечении, акценты, что угодно, это все настолько индивидуально. С колоколами здесь все, конечно, в этом плане проще, потому что наш колокольный звон предусмотрен как некое событие, разворачивающееся во времени согласно уставу, согласно порядку совершения звона на службе. Это значит, что специальный человек может дать нам сигнал, мы начинаем звон, он делает такой взмах рукой. В этот момент и ни секундой позже мы должны звон начать. Звон длится, и мы не знаем, в какую секунду тот же самый человек, который следит за службой в это время, крестный ход идет, делает вот такой вот сигнал рукой, он перекрещивает
да,
руки.
Конец.
И в этом месте мы не можем сказать, вот именно что, мы не можем ему сказать, так, подожди, сейчас я еще доиграю, кода, у меня кода, подожди, сейчас еще... Меня уволят с колокольни. Я должен немедленно прекратить колокольный звон. А это значит, что он должен быть построен так, что я в любую секунду, как зажег этот светильник, так должен быть готов этот светильник немедленно погасить.
Ну, как интересно. Никогда бы не подумала об этом. Но это возможно?
Мы это делаем.
Если вы это делаете, значит,
всегда
возможно.
С помощью техники какой-то,
и никак иначе.
Да,
мы не можем звонить на 10 секунд позже, чем нам положено.
Потрясающе. Нельзя. Все-таки, мне кажется, какой-то, ну, должен быть запас времени, чтобы завершить.
Нет. Должен быть определенный порядок совершения звона, чтобы его завершение было органичным и естественным в любую секунду. В этом искусство.
Это просто вообще очень высокое искусство тогда. Мало того, что импровизация, еще в любой момент
И чтобы это звучало закончено. А есть разные темы, ну, в зависимости от событий, праздников, нет?
Опять же, аналогия со светильником, я продолжаю настаивать на ней, потому что мы определяем колокольным звоном степень, уровень праздника. В церковно-богослужебном уставе есть понятие «знак праздника». Праздники двундесятые, полилейные службы, бденные, будничные. И звон совершается в разный состав колоколов. Например, в праздничные – во все, в воскресные – без большого, там, в полилейные – без двух первых и так далее. Соответственно, вот уровень этого огня, который мы зажигаем, получается разным. И от этого разного созвучия колоколов зависит, как я уже только что достаточно многословно объяснил, зависит сам характер звона как такового. То есть не просто громкость звучания, не просто количество звуков, но и то, что звонарь делает с оставшимися колоколами. А это значит, что будничный звон будет отличаться от праздничного принципиальным образом. Но оба праздничных звона, например, на Благовещение и на Вознесение, могут и не отличаться друг от друга. Нет специальных требований, что к такому-то празднику приурочен звон такой-то, к такому такой-то. Только уровень звона, вот как знаки, определяемые церковным уставом. Не более того.
Скажите, а вот вы называли возрасты колоколов, это как-то влияет на сам колокол? Может быть, он чем старее, тем лучше, или наоборот? Есть у него какая-то продолжительность жизни, когда его нужно чинить или вообще убирать?
К сожалению, колокола гибнут. Они живые существа, и у них тоже есть определенный срок жизни, они рождаются. Рождаются они, кстати, похожи на то, как рождается человек. Я присутствовал при литье колокола, когда его вынимают из формы, и он еще такой весь страшненький, с ним еще надо поработать, отрезать у него верхнюю часть, так называемый литник. Там.
Полная аналогия.
Абсолютно. И также колокол умирает. Умирает он прежде всего от неудачного звона. То есть сильно ударили в колокол многократно, и колокол трещина пошла. Появилась трещина, вышли вот эти внутренние напряжения, которые делают колокол звонким. Как чашку вот вы разбили, даже трещина одна пошла, уже звука не будет. И колокол погиб. Поэтому на самом деле, конечно, срок жизни колоколов не так велик. И поэтому старых колоколов, древних звучащих, сохранилось очень-очень немного. А если и сохранились, то этот звук очень часто такой, что он сам по себе не вызовет у вас какого-то восторга. Но есть среди этих колоколов уникумы, которые звонят до сих пор, и, наверное, вот Богом сохранены как эталон для всех нас, чтобы мы знали, что наши предки не просто звонили в колокола, как в ударные инструменты. Это, кстати, очень ошибочная точка зрения, что вот раньше, значит, не знали европейской гармонии на Руси, поэтому звонили в колокола, как в ударные инструменты. Значит, это неправда. То есть вот старые колокола для того нам и сохранены, чтобы мы видели, как колокол Реут в Кремле 1621 года, как еще несколько колоколов мастера Андрея Чохова тоже сохранились, и другие колокола старинные, ростовский звон, многие колокола старые. Поэтому, конечно, колокол 16-18 века для нас – это вот предел возможностей, вот то, что мы сейчас в 21 веке можем услышать здесь, вот в России.
А вообще с какого века на Руси использовались колокола? Или даже найти эту точку невозможно?
Нет, найти ее невозможно, потому что есть предание о том, что еще равноапостольный князь Владимир привез среди даров из Корсуни колокола, хотя документальных данных об этом нет. В развалинах Десятинной церкви Киева уже найдены колокола, скорее всего, иноземного производства, которые там звонили на некой звоннице при Десятинной церкви. Это получается у нас с вами что там? Ох, да, 9 век в 10-й. Значит, а дальше появляются уже летописные сведения о литейщиках. Во всем этом можно легко прочитать в истории колоколов. Алил колокол мастер Бориско. Значит, в Москве лили колокола два больших, да три меньших и так далее. И, наконец, значит, в одни оны упаде колокол с древяные колоколницы и не разбися после великого пожару. И приделаши ему, государь, уши железные и глаз звонной бе по-старому. Это текст 16 века, который является первым на Руси свидетельством об акустике и благозвучии колоколов. Глаз звонный бе по-старому.
А что за уши?
Колокол звучит так же. От пожара отвалились у колокола уши, ему приделали железные скобы на место ушей и повесили колокол опять.
А уши колокола – это что такое?
Уши колокола – это петли, за которыми подвешивается, собственно, над короной. Подумала, да. Вот то, что является короной колокола.
И язык у него есть, это то, что…
Язык
вот,
внутри, да. Колокол вообще, совершает. Если вы заметили, антропоморфен, он напоминает человека.
Да, действительно.
У него есть голова, у него есть уста, у него есть губа, юбки у колокола нет, кстати говоря, это ошибка.
А от чего зависит вообще хороший звон? От его материала или от его толщины? Или что влияет?
Прежде всего, конечно же, от сочетания критически важных таких свойств, качеств колокола. Его профиль – внешняя и внутренняя стенка. Вот эта кривая линия, которая образует колокол, если его рассечь, например, вертикально, вот эта кривая линия является главным секретом любого литейщика. Вот эти шаблоны, по которым колокол делается. Чуть-чуть измени эту кривую линию, звук колокола станет фальшивым. Второй момент – это металл. То есть колокол должен быть правильно, грубо говоря, сварен. Бронза колокольная – 80% меди, 20% олова. Это очень большое содержание олова в бронзе. Поэтому этот металл должен быть определенным образом приготовлен. Температура плавления олова гораздо ниже, чем у меди. Поэтому если вы просто смешаете медь с оловом и кинете в печку, вы получите колокол, сделанный только из меди. Олово нужно вовремя поместить. И все остальные вещи.
Да, потрясающая совершенно интересная тема. Друзья, у нас в гостях сегодня Константин Мишуровский, сотрудник коллектива «Звонарей Московского Кремля». Через минутку мы продолжим разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Константин, а если вот кто-то слушает и чувствует, что это его, что делать? Что-то почитать или куда-то бежать учиться или искать себе наставника, как быть? И это, скажите, только мужчины могут звонить колокола?
У нас даже в штате звонарей Храма Христа Спасителя есть, кроме штатных звонарей, есть помощницы, есть женщины, девушки, которые звонят в колокола на Кафедральном соборе города Москвы. Прежде всего, конечно, колокольный звон не является чем-то сокровенным, тайным. Его слышат все. И это значит, что любой человек, который тянется к колокольному звону, хочет о нем что-то узнать или тем более хочет, например, стать вдруг звонарем. Моя главная всегда рекомендация – не ищите центры, школы, классы и все прочее. Ищите свою колокольню. Там, где вам нравится звук, идите и спокойно, вежливо, вы ничего плохого не делаете. Подойдите и спросите, кто у вас звонарь? Кто у вас звонарь? Вам скажут, вот такой-то, такой-то. Подойдите к этому звонарю. И скажите, здравствуйте, можно к вам на колокольню походить? Я так люблю слушать колокола, может быть, у меня даже что-нибудь из этого получится. Я уверен, что звонарь вам не откажет, но я надеюсь на это. Сам я так стал звонарем в 90-м году, я также точно в Даниловом монастыре спрашивал, кто у вас звонарь?
А вот еще такой вопрос. Мне казалось, то ли я это в каком-то фильме видела, что нужна недюжинная сила, чтобы звонить в колокол.
И, может, особенно было, большой.
Может быть, это был фильм брать. Андрей Рублев или что-то еще. А когда я посмотрела, как вы учите других звонарей, мне показалось, что там дело не в усилии. Вы как-то легко это очень делаете. Так вот, нужна сила или не нужна, чтобы звонить?
Ученикам я всегда цитирую Владимира Семеновича Высоцкого. «Бить человека по лицу я с детства не могу».
Это что значит?
Колокол – живое существо.
Его тоже нельзя бить.
Колокол – живое существо. Поэтому вот это отношение к звонарю, который, что есть мочи, бьет в колокола, это очень страшный бич, который преследует колокольную звонарскую профессию не советских времен, а даже раньше. На втором ярусе колокольни Ивана Великого 4 колокола, разбитых от сильного звона в 19 столетии. Поэтому эта тема, к сожалению, очень печальна, и мы как можем отучиваем звонарей от сильных ударов колокола. Именно поэтому мы страшно боимся вот этого периода Светлые Седмицы, то есть времени пасхальной недели, когда любой желающий, вроде бы как по традиции, может подняться к колоколам, мы, как церберы, стоим рядом с колоколами и не даем в колокол бить сильно, даже во время особо мощной пасхальной радости.
Охраняйте их.
Да.
Мне даже показалось, что это какое-то ювелирное искусство. Вот так натянуть вот эту веревочку или чуть-чуть отпустить.
Старый ростовский звонарь Михаил Сергеевич Урановский говорил так, мне цитировала его внучка, «Я на полпальца веревку сдвину, и звона не будет».
Угу.
То есть здесь имеет значение действительно граммы, миллиметры, и убедить в этом учеников, наверное, самая сложная и самая главная задача любого колокольного наставника, учителя. Мы делаем так, как делали наши наставники, мы смотрим на них. И если мы видим определенные свойства колокольного звона, мы как можем передаем их дальше.
Вы одновременно бьете и руками, и ногами. Это же, как, я не знаю, прям не как бьете, игра на органе.
Управляете, да, да, скорее?
Мы звоним, мы не бьем, конечно. Требуется координация движений. достигается методом упорных тренировок, но, к счастью, несмотря на то, что колокольный звон, конечно, не сопровождается никакими репетициями, мы звоним всегда начисто, есть возможность звонить коллективно, когда звонит несколько человек одновременно на одной колокольне. И тогда один звонит только правой рукой, другой звонит только левой, а третий ему педалью помогает с большими.
Легче, да?
Возникает чувство взаимодействия, какое-то командное, это, опять же, полезно, ну, еже жить и братья вкупе. Значит, мы все звоним, как бы мы все выполняем единое действие такое, колокольный звон, и тем самым мы разгружаем неокрепших учеников от необходимости как бы рвать свой мозг на несколько частей и одновременно звонить. Но, конечно, опытный звонарь умеет звонить так, что, в общем, правая нога, правая рука задействованы в совершенно разнотипных движениях. Это нормально, это вызывает восторг у тех, кто видит, как мы
да,
это делаем.
Да, даже на видео, когда смотришь. А скажите, где ваши ученики живут? Куда вы ездите передавать вот эту традицию?
Знаете, мне трудно об этом сказать, потому что я звоню достаточно давно, и у меня все время есть те, кто хотят научиться звонить. Они никогда не подписываются ко мне в ученики, они не говорят, что я буду у вас учиться. Это просто люди, с которыми я дружу, с которыми я вижусь на колокольнях, к которым я езжу. Иногда это бывает подопечные колокольни. Например, вот поможешь оборудовать колокольный звон, а потом туда же снова начинаешь приезжать, а там уже свои звонари на тебя смотрят и как на автора, как на мастера, который создал эту колокольню, и как на человека, который может пояснить, как, собственно, пользоваться-то всем этим хлопотным хозяйством. А потом смотришь, они уже сами зазвонили, да не хуже, чем ты. Вот радуешься, оставляешь их, переходишь к следующим. И так жизнь и идет потихонечку.
И все, наверное, такие радостные и здоровые.
В каком смысле?
Ну, колокольный звон, вот он же несет такую исцеляющую силы,
кстати,
никакие нечистые духи не
гибнут. Хорошая тема, хотя остается несколько минут. Я читала, что даже используют для... Даже есть такое слово «колоколотерапия». Насколько это серьезно, что психологи, психотерапевты используют для лечения колокольный звон?
Знаете, в этом отношении я, конечно, такой ультраконсерватор, я церковный звонарь, и не потому, что я запрещаю себе думать иначе, а это просто моя определенная позиция жизненная, что колокола восприняты церковью для церковного употребления, для того, чтобы звонить на службе. И никто не имеет права этот момент оспаривать, то есть говорить о том, что вот церковь взяла колокол, а я у нее сейчас отберу, помещу ее в какую-нибудь сурдокамеру и буду там исцелять. Все-таки здесь прежде всего нужно говорить о том, что колокол имеет очень важное организующее воздействие на человеческую жизнь, потому что сам по себе колокольный звон, как нечто живое с одной стороны и стабильное с другой стороны, ну, сравните, вот смотрите, в храме есть хор, затем вдруг хор сменился, и появился другой хор, изменился звук, значит, получилось, что вчера пели одни, завтра поют другие. На колокольне так бывает очень редко, то есть, как правило, вот какие колокола вы в детстве слышали, такие же вы будете слушать в старости. Это значит, что вы будете чувствовать себя в своей системе координат.
Какую-то
вы будете чувствовать землю под ногами.
Какое-то постоянство,
конечно. А
дает,
ведь
да?
Это ключевой момент для противодействия всевозможным психосоматическим заболеваниям и прочим, и прочим. Иммунная система от этого зависит. Поэтому, конечно, колокола имеют и силу, и благодать исцелять, но не механически, не потому что какие-то вибрации, какие-то бактерии куда-то там, нет таких данных статистических. Я сам биолог по образованию, поэтому ни одной научной работы, где были бы выкладки, исследования в лабораторных условиях, вот колокол звонит, нет болезни, колокол не звонит, есть болезнь. Такого, к сожалению, нет, или к счастью. А то, что колокольный звон облагораживает пространство, то, что он освещает воздух, освящает воздух вокруг себя, это, конечно, неоспоримый факт. И в этом отношении, да, действительно, колокола имеют очень важную благодатную силу.
Понятно. То есть это, да, ключевое здесь то, что не механически.
Прекрасно. Ну, значит, будем ходить на службы и слушать колокола и освещаться.
Ну что ж, друзья, такой интересный разговор, но мы уже, к сожалению, должны его завершать. У нас сегодня в гостях был Константин Мишуровский, сотрудник коллектива звонарей Московского Кремля. И вот мы узнали о такой, в общем, очень, я считаю, необычной сфере, да, от которой мы довольно мало знали.
Да, которая присутствует в нашей жизни, очень видимая, но, да, известно мало.
Спасибо большое за такой интересный рассказ и... Ну вот вдохновение вам для ваших звонов, для вашего служения.
Спасибо за приглашение на этот замечательный эфир и за возможность рассказать о многих вещах, которые, я думаю, что будут интересны и мне, и всем остальным.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.